Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о президенте Румынии Николае Чаушеску и о румынской революции. В гостях у нас заместитель декана факультета давузовской подготовки МГИМО Игорь Путинцев. Игорь, вот мы остановились на революции. Есть мнение, что она была поддержана извне, что так нельзя было прямо мобилизоваться. Вот есть какие-то свидетельства, доказательства этого?
Конкретных доказательств этого нет. Но их сейчас и быть не может. Слишком мало времени прошло с тех пор, чтобы действительно можно сказать, что на основании источников мы точно можем судить, что никакого прямого участия, допустим, иностранных спецслужб в этом событии не было. Но в целом сама внешняя политическая обстановка, конечно, способствовала румынской смене власти Румынии в 89 году, безусловно. Потому что с началом перестройки и нового политического мышления в СССР Румыния больше не получалось играть на противоречиях между Западом и Востоком. Чаушеску, как такой посредник, каким он себя хотел видеть в отношениях между Западом и Востоком, был уже никому не нужен. В Восточной Европе начался распад социалистического строя. В Польше, в Чехословакии он шел уже в полном ходом. В общем, в Венгрии было очевидно, что, что будут очень серьезные перемены. Ну, они уже происходили. Берлинская стена уже рухнула в 89 году. Чаушеску был уже никому не нужен. Он Западу был не нужен. Он свои функции он же в условиях холодной войны уже выполнил. Сейчас, естественно, он уже... Никто на Западе не собирался его защищать, с учетом того, что он был ортодоксальным коммунистом и пытался сохранить в Румынии коммунистический строй. В Москве он тоже был не нужен, потому что он мешал политике Горбачева, мешал перестройке в не только в Советском Союзе, но, скажем, перестройке и в других странах Восточной Европы. И в Румынии же это тоже понимали представители элиты, которые в критической ситуации решали, как в этих условиях действовать, стоит ли вообще защищать своего руководителя. Естественно, это понимали, что у него нет никакой внешней поддержки, что он в изоляции. И, соответственно, что новое руководство, если придет к власти, оно тут же будет поддержано. Скорее всего, и на Западе, и в Москве.
Угу. Кстати, когда вот стали развиваться эти события революционные, как реагировали страны? Международное сообщество? Или они выжидали?
Какое-то время основные... События развивались очень быстро.
То есть это буквально декабрь, даже вторая половина?
Вторая половина декабря. Естественно, на Западе очень активно освещались события в Тимишоаре, СМИ, в соответствующем ключе, зачастую с таким с перехлёстом. А потом в разгар... События уже, когда Чаушеску бежал из Бухареста, госсекретарь США, когда в Бухаресте шли бои, госсекретарь США заявил, что даже США были бы не против, если Советский Союз или страны Восточного Блока ввели бы войска в Румынию для предотвращения кровопролития. Но Советский Союз тут же отмел этот вариант категорически. Сказал, что о никакой интервенции речи не идет.
Вы сказали, в Бухаресте шли бои. Кто был вот по разные стороны?
Баррикад? Эти бои — это самая загадочная часть событий в Румынии, потому что они стали происходить уже после того, как Чаушеску бежал из Бухареста. В Бухаресте в течение 3 дней, с 22 по 25 декабря, происходили столкновения между различными вооруженными группами, в которых погибло более 1000 человек. Значительно больше было ранено. Что тогда творилось, до сих пор в Румынии нет никакого консенсуса на эту тему. Официальная версия со стороны новой самопровозглашенной власти была то, что действуют террористы, сторонники прошлой системы. Правда, когда бои прекратились, то не было никакого, не было никаких пленных, не было никакого суда. В общем, вторая страна как бы растворилась. Соответственно, до сих пор в Румынии идут споры на эту тему. Что же это было? Это был просто хаос, когда различные силовые структуры там, и те группы, в руки которых попало оружие, просто хаотично выполняли в разнобой различные приказы и воспринимали друг друга случайно в качестве врагов. Или это была какая-то... Или это было какое-то организованное насилие. До сих пор в Румынии на этой нет согласия на эту тему, подтверждением чему служит то, что спустя 30 лет после этих событий опять румынская прокуратура начала расследование и предъявили обвинение в том числе бывшему президенту Илиевскому, который пришел к власти в 89 году, его тогдашнему окружению, якобы в преступлениях против человечества, что они якобы в этот период специально способствовали созданию хаоса для того, чтобы укрепиться у власти, чтобы позиционировать себя в роли руководства, которое вот спасает страну от вооруженных каких-то от вооруженной оппозиции.
Угу. Что за специальный военный трибунал? Откуда он взялся и почему так все стремительно произошло с супругами Чаушеску?
Трибунал взялся, считайте, на коленке. Новое руководство поспешило избавиться от Чаушеску в самые сжатые сроки.
Ну, то есть военные перешли на сторону...
Да, военный генерал Станкулеску, который мной уже упоминался, он был первым заместителем министра обороны, который после самоубийства министра обороны стал фактически командовал армией. Он перешел на сторону оппозиции. Он сейчас, как считается, отдал приказ о быстрой организации этого трибунала. Трибунал этот, конечно, ничего общего с судебным расследованием нормальным не имел. Он в лучшем случае напоминал какие-нибудь тройки или особые совещания 37-38 годов. Никакие судебные процедуры не соблюдались вплоть до права на защиту. Адвокаты фактически выступали на стороне прокуроров. Не было права на апелляцию, на обжалование. Фактически значение трибунала этого так называемого сводилось к тому, чтобы тут же на месте линчевать бывшее руководство страны, чтобы оно больше не могло воспрепятствовать новому руководству укреплению своей власти.
Угу. Как вот это линчевание, какой отклик вызвало в международном сообществе, как отразилось на будущих властях?
Да, собственно, оно уже для международного сообщества, оно большого значения политически уже не имело. Потому что политически имело значение то, что власть в Румынии сменилась. И к 25 декабря это было уже очевидно, что власть сменилась. Личная судьба Чаушеску тогда вряд ли кого-то действительно волновала. Ни Горбачева, ни Буша, думаю, реально личная судьба Чаушеску на тот момент не волновала.
Угу. Игорь, у нас под трансляцией в YouTube в чате задают вопросы пользователи. По нынешней ситуации Билли Бонс спрашивает, Румыния сейчас это западноориентированная страна или пересмотрела взгляды на интеграцию? Как сейчас обстоит дело с промышленностью и благополучием населения?
Румыния сейчас очень западноориентированная страна. Она себя позиционирует как лояльный член западного сообщества и в особенности делает акцент на отношениях с США. То есть она, условно говоря, в современности, вопреки своей традиции исторической, пытается не балансировать между различными блоками, а как Польша, жестко ориентируется на США, даже в тех вопросах, где там есть некоторые шероховатости иногда в отношениях между западноевропейскими странами и США, Румыния всегда лояльна США. Это что касается внешней политики. Что касается экономики. После 89 года из Румынии эмигрировало где-то 3-4 миллиона человек. Это почти 20% населения. Румынское меньшинство стало первым по численности неавтохтонным меньшинством, например, в Италии и Испании. Это уже, естественно, о многом говорит, о благосостоянии, об уровне благосостояния населения. Когда появилась возможность для массовой миграции, она началась. Конечно, Румынии переход к рыночной экономике для Румынии был еще более сложен, чем для других стран Восточной Европы, потому что ее экономика по состоянию на конец 80-х годов уступала по масштабу проблем только Албании в Европе. стартовый уровень был очень низкий, и что делать с этими неэффективными предприятиями, гигантами, было непонятно. Но надо сказать при этом, что Румыния в 90-е годы довольно длительное время осторожно вела свою экономическую политику. Она не сразу бросилась в это в море либеральных экспериментов. Они довольно долго тянули с началом реальной приватизации и рыночных реформ, фактически до второй половины 90-х годов, что, конечно, в какой-то степени смягчило этот переход. Но, конечно, сейчас экономическое состояние оставляет желать лучшего, мягко говоря, хотя, в общем, в целом уровень жизни в Румынии со временем достаточно сильно все-таки возрос в сравнении с той эпохой. На фоне, смотря с чем сравнивать, на фоне, например, Румыния на фоне Украины и Молдавии выглядит вполне благополучно. На фоне других стран ЕС она, конечно, в самом хвосте. Там в ряду Румыния, Болгария, Латвия. Никаким западноевропейским уровнем жизни или даже таким уровнем жизни, который есть там в Венгрии или Польше или Чехии, такого там нет.
Спасибо большое, Игорь, за то, что пришли к нам сегодня в гости, ответили на вопросы. Замдекана факультета довузовской подготовки МГИМО Игорь Путинцев был в студии «Радио Спутник». Благодарю.
Спасибо.
«Спутник Эрудита».